Беседы Шри Рамана Махариши. Философия и практика Атмавичары. Есть такое время, когда Атмавичара начинается, но нет такого времени, когда она заканчивается. Однажды мы начинаем Атмавичару. И вся дальнейшая наша практика – это ее развитие. И затем мы понимаем, что наша жизнь делится на две половины. Когда у нас была Атмавичара и когда ее не было. И та половина, когда у нас появилась Атмавичара, она гораздо свободнее. Конечно, это процесс длительный, зарождение веры. Также жизнь делится на две половины, когда у нас была вера и когда не было. Но Атмавичара конкретизирует нашу веру, переводит ее во внутреннюю такую практическую плоскость.
Ум – лишь совокупность мыслей, которые существуют только ради эго. Поэтому все мысли пропитаны эго – «я». Ищите, откуда они возникают. Откуда это «я»? И все другие мысли исчезнут.
Все наши мысли – это выражение нашей кармы. Мысли пропитаны нашим эго, в том смысле они выражают наше неведение. Они выражают наше внутреннее состояние. Когда мы говорим что-либо, это действует наша энергия речи, вак, которая бывает четырех уровней – пара, Пашьянти, Мадхьяма и Вайкхари. Пара – это непроизносимая вибрация. Пашьянти – это очень тонкая идея. Мадхьяма – это поток мыслеобразов тонкого мира. И Вайкхари – это то, что звучит у нас в горле посредством языка и губ. И боги не общаются посредством Вайкхари. Ну, мало того, что они бестелесны, это низший тип речи, который используют боги. Ситхи, живущие в светящихся телах, они используют, они общаются, ну, как минимум, на уровне Мадхьяма или на уровне Пашьянти. И вот наша речь, вак, которую мы используем в теле, она выражает наше эго, потому что наше эго получило тело, чтобы получать чувственный опыт. А тело – это грубая энергия. И наша речь, которая проистекает, это тоже выражение этой грубой энергии. Она, речь ограничена. Ну, помните, да, есть такой поэт Тютчев. Мысль изреченная есть ложь. То есть, когда мы уже говорим, уже то, что мы говорим, оно не соответствует то, что мы переживаем. И чем глубже ваше переживание, тем больше вы понимаете, оно вообще не соответствует. Поэтому есть картина, где дзенский монах рвет сутру. Как бы его переживание опередило слова и буквы. Вот. И когда мы понимаем, что речь вообще не может выразить то, что мы переживаем, ну, мы расслабляемся. Мы теряем надежду, что речь может что-то выразить. Не может. Ну, не может, ну и ладно. Мы принимаем это. Это не проблема. Но она все-таки может намекнуть. Чуть-чуть она может намекнуть. И вот по умолчанию, приняв в качестве условия, что она не может вообще выразить, но может намекнуть, мы пользуемся речью. Вот. Мы обсуждаем вопрос учения и так далее. Это и есть ограничение речи Вайкхари, поэтому говорится, речь – это выражение эго. Вопрос?
Скажите, а ум использует эти уровни речи? То есть внутренний диалог на уровне выше Махьямы идет?
Да. То есть внутренний диалог – это внутренняя речь, которая внутри нас разворачивается. Мы говорим сами с собой, используя уровень Мадхьяма, иногда Пашьянти. Это мысли-формы, которые носятся в нашей голове.
Дальше. Только начинающему дается совет удерживать и исследовать ум. Но в конце концов, что такое ум? Лишь проекция атмана. Ищите, для кого он проявляется и откуда возникает. Тогда обнаружите, что коренная причина – это я-мысль. Идите глубже, и я-мысль исчезнет, оставляя одно бесконечное распростертое сознание я.
Итак, первый этап – это захотеть практиковать атмавичару, понять, что она важна. Но когда мы захотели, надо приступать. Второй этап, когда мы практикуем атмавичару. И практикуем мы атмавичару таким способом, что сначала нам надо обнаружить «я». И «я» пока это мысленное, это не настоящее «я». Когда мы говорим, вот кто это говорит, кто это думает, а это «я», а это кто «я», оп, и мы его, кажется, «ох, поймали». Это как вот вы рыбу ловите. Так, вы не ловите рыбу, нет. Вам нельзя ловить рыбу. Ну что? Ну, в общем, кого-то ловите. Раз, поймали. Вот это я. Но это еще не настоящая атмавичара. Это только я-мысль. Это поиск ахам-вритти. И сначала вы выделяете я-мысль, но за что-то сознание должно зацепиться. Вы должны выделить я-мысль как корень всех мыслей. Затем вы должны исследовать эту я-мысль и от Я мысли, ваша атмавичара начинает разворачиваться вглубь, и вместо я мысли вы двигаетесь глубже в измерение Будхи и в измерение атмана. И вот здесь атмавичара уже становится настоящей. И вместо я мысли вы обнаруживаете чистое сознание, источник я мысли, чистое сознание субъекта-наблюдателя. А мы знаем, что высший субъект-наблюдатель – это Шива. И мы начинаем уже исследовать не эту «я-мысль», а мы начинаем исследовать Шиву. И само исследование перестает быть ментальным, оно перестает быть просто концентрацией на чувстве «я». Оно становится то, что мы называем «вичараспанда» – пламенная молитва души, устремленная к Богу.
Гуруджи, извините, очень интересно по поводу уровня речи прояснить. Ахамвритти находится на каком-то конкретном уровне мыслей или речи, или она присуща только всем по-своему. И кроме этого, как уровни речи соотносятся с Будхи и прочими уровнями именно уже сознания?
Я мысль находится в ахамкара-таттве. Я мысль пребывает как центр речи, вибрации уровня Мадхьяма. Когда мы поднимаемся уже выше, там это я мысль начинает разворачиваться в чистое наблюдающее осознавание, и на уровне Пашьянти она уже начинает разворачиваться в это наблюдающее осознавание, подобное пространство, а на уровне пара она полностью развернута.
То есть пара – это уже… То есть Пашьянти – это Будхи, а пара – это еще выше?
Пара – это атман. Пара – это Шива-таттва, Шакти-таттва. Это все высшие таттвы. Но здесь, когда мы ведем речь об атмавичаре, не следует, что ли, уклоняться в философию. Здесь мы должны понять самую суть атмавичары как метода. Философия на лекциях по шиваизму будем рассматривать.
Гуруджи, скажите, пожалуйста, а что если мы просто, даже
не вычленяя мысль, изначально просто поверим в то, что мы уже отмечали, зародим такую веру. А все остальное просто сведем к уму, пока вот таким методом не останется то, что мы ни во что не опираемся, а вера же, она, как сказать, безусловна, и тем самым от этого отталкиваясь, войдем правильно от начала.
По вере вашей дано будет вам. Это зависит от того, насколько правильно и насколько сильна ваша вера. Но когда речь идет о вере, мы говорим, что есть воззрение. Воззрение, да, это вера. Но когда мы говорим о созерцании, то созерцание, оно более конкретно. И пока не открыта естественная осознанность, оно требует метода. Ну, вот на что это похоже. Когда вы хотите пить, вы пьете воду. Вам недостаточно поверить, что вы выпили воды, да? То есть еще веры не хватает, чтобы вы поверили, я уже выпил воду, и мне не надо пить. Вам надо по-настоящему пить воду. То же самое и с атмавичарой. Поверить – это хорошо, но саму атмавичару практиковать тоже надо.
Да, но мы же свели все остальное к уму после того, как мы это поверили. Соответственно, что-то должно всплыть. То, что, за что мы не могли зацепиться до этого.
Что-то здесь не хватает в этом ходе рассуждения. Знаете чего? Здесь не хватает атмавичары. Вот все эти сложные цепочки хода мыслей и как бы логические изыски, они прекращаются в тот момент, когда вы прямо пребываете в атмавичаре, и ну, вы понимаете. Вы пребываете и понимаете. И все остальное лишнее. Ну, это как между двумя людьми, которые вот с полуслова, ну, там, близкие люди, родственники, с полуслова друг друга понимают, ты им так делаешь, и все, он понимает. Тут излишне говорить, эй, ты, подойди сюда, там, сядь, пожалуйста. Там делаешь вот так. И все понятно. То же самое с атмавичарой. То есть эти сложные логические цепочки, они преодолеваются, вы приходите к простоте. Атмавичара – это простота. С точки зрения мысленной усложненности. Это не поверхностность, это огромная глубина, но в ней нет мысленной усложненности. Возможно, вы спросите так, возможно, я отвечу так, но сделайте по-другому. Прямо войдите в атмавичару. Это не запрещает задавать вопросы, но, как говорится, таркетам, маку таркетам, да? То есть можно задавать вопросы, но не переусердствовать в логических концепциях.
Любое другое познание требует познающего, знания и объекта познания. Тогда как познание себя ничего из этого не требует. Это истинная природа – «я». Может ли что-либо быть очевиднее, нежели я? Следовательно, его достичь легче всего. Все, что вам нужно, так это исследовать, кто я. Истинное имя человека – это освобождение, мукти.
Процесс атмавичары, он имеет две стороны. Первый – это развитие юкти. Юкти, связанного с джняной-йогой. Мы действительно должны научиться объяснять самим себе и другим все процессы атмавичары. И для этого мы используем слова, ум и логику. Но этот юкти, он не усложненный, он простой, поскольку он интуитивный, не из ума. Поэтому, когда мы общаемся на темы атмавичары, мы формируем юкти. То есть наш дискурс, наше семантическое поле, состоящее из понятий, атмавичары, адвайта-веданты. И вторая часть практики атмавичары – это, собственно, сама атмавичара. Сама атмавичара уже не нуждается в юкте. Это метод осознанности, метод прямого понимания, который происходит интуитивно внутри, и он не концептуален. И вот эта сама атмавичара – это и есть ну, такая настоящая драгоценность, которую мы в себе воспитываем. Постепенно и юкти, и атмавичара становятся нашим способом воспринимать мир. Не следует думать, что это приходит сразу, потому что у нас есть еще старый мирской способ воспринимать мир. привычная картина мира, исходящая из ума и воспитания нашей двойственной оценки. Но параллельно мы в себе выращиваем юкти джняны-йоги, ход мышления джняны-йоги. То есть мы становимся философами хотя бы на уровне речи ума. Когда каждый из вас может легко написать статью по сущности Адвайта-Веданта, вот так ночью в 3 часа поднимется, в любой момент может написать. Или ночью в сновидении, встретив друга, общаться в сновидении, как ни в чем не бывало, о практике Атмавичары, философии джняны-йоги и так далее. Все это юкти. Юкти означает, мы умеем правильно думать. Не надо отсекать ум, не надо говорить, действовать, как говорят некоторые люди из неоадвайты, надо убить ум, надо и бить ум. Ну, убьете, а что у вас будет? Кроме ума, если вы еще не мастер самадхи, так ничего не останется. Ну да, карма останется, с ней надо работать как-то. Иначе карма создаст кармический ум, и вы останетесь у разбитого корыта. Ум не надо убивать, но его надо тренировать, воспитывать, чтобы он стал настоящим умом духовного ученого, настоящим умом философа. Юкти отточенным, он очень четким, очень ясным, очень логически выверен должен быть, очень ясным, чтобы мы мыслили не ниже там доктора философии. Он достаточно строгим, сильным должен быть. Это и называется ведантический юкти. И такой ведантический юкти, конечно, он опирается на шастры, и, конечно, он не просто логичен, он интуитивен. Это большая разница. Это интуитивный язык, тем не менее, он очень выверен. Это юкти. И такой юкти очень помогает. И вторая часть – это сама Атмавичара. Сама Атмавичара означает, что наш юкти и наша садхана приводит к тому, что мы учимся свободно оперировать своим вниманием. И мы уделяем внимание очень тонким состояниям благодаря юкти, благодаря пониманию и методу. Мы можем вычленять своим вниманием внутреннего наблюдателя, пространство осознанности за внутренним наблюдателем. Мы можем зарождать исследовательскую активность в отношении этого наблюдателя и пространства осознанности. Мы можем оперировать в пространстве нашей осознанности очень легко, как рыба в воде себя чувствует. Садху, общий созерцатель, практикующий лай-йогу в духе анутары-тантры, он подобно рыбе в воде. Вот, вот атмавичара, вот санкальпа-сон. Вот пространство, вот божественная гордость, вот чистое видение, вот единый вкус, вот все едино с умом, вот брахмавичара. И вот он легко себя чувствует. Это его пространство, где живет его сознание. И оно бесконечно, он чувствует огромную свободу. Это не то, что его эго развлекается, но он живет этим, поскольку он правильно созерцает. И он открывает эти пространства, он открывает 12 пространств абсолюта на пути созерцания. И поэтому, если вы спросите такого садху-созерцателя, как поживаешь, он скажет, ну, атмавичару практикую. Все понятно. То есть не спрашивают, там, сколько у тебя денег, какая у тебя машина, если промерял. Там, женился или развелся. Он говорит, атмавичару практикую, и все понятно. Вот это главная сущность души, чем ты занят. Вот это самое главное. Все остальное – игры на периферии сознания. Сансарные игры, приходящие. Через 12 лет практикую, встречаете его, спрашивают, ну как поживаешь? Скажет, ну вот 3 года практиковал божественную гордость, 3 года пространство, там год чистое видение и нисходящая сила, сейчас все едино с умом. И там сейчас брахмавичара занимаюсь. Тоже вот бурная жизнь, насыщенная событиями. И вам тоже все понятно. Это и есть внутренняя духовная жизнь садху. А вот кто что сказал, кто что купил, кто куда поехал, что к чему увидел, это не духовная жизнь. Это так. Игры сансары на периферии сознания. Они тоже имеют место быть, но это не более чем игра для садху, чем развлечение, не имеющее значения с точки зрения освобождения. Это просто поведение в данной ситуации, как мы строим отношения с энергией. А самая внутренняя жизнь, она проходит на внутренних планах пространства осознавания. И вот такая атмавичара, она начинает освобождать йогина от кармы. То есть освобождение – это же не фигура речи, это настоящее переживание. И у нас есть три типа кармы – санчит, прошлое, агами, будущее, творимое умом и прарабдха, настоящая карма, карма этой жизни. И вот карма этой жизни, все, что суждено, душа проходит, потому что уже сформировано тело, и его энергия этого тела уже – это данность. И атма-вичара не освободит вас от кармы этого тела, от прарабдха-кармы. Прарабдха-карму придется переживать в атма-вичаре. Но атма-вичара может стереть семена будущей кармы. Семена агами кармы не зарождаются, если вы в атма-вичаре. Вот если вы не в атма-вичаре, они порождаются. Тонкие контуры будущих жизней, тонкие контуры цепляния, они ведь выстраиваются ежесекундно. Мозг, ум – это такой компьютер, который ткет постоянно нашу судьбу, и уже там обозначаются горизонты, намечаются связи, структуры событий, божества кармы над этим работают уже. Как проект следующей жизни уже закладывается. Но атма-вичара может это стереть или сильно очистить и сильно ослабить карму, сделать, принести туда больше свободы, гораздо больше. И атма-вичара может стереть прошлые семена кармы, которые еще не проросли. Санчит-карма – это карма, как замороженная в холодильнике. Она может проникнуть глубоко в прошлое и избавить вас от необходимости проживать это прошлое, создать другие механизмы ума. И тогда остается только прарабдха-карма, а санчит-карма и агами-карма, прошлое и будущее, постепенно стираются. Это означает, когда прарабдха-карма истощится, сознание будет свободным. Дальше. Вопрос.
Полезно закладывать сантаку, чтобы вот этих вот построений на будущее там в жизни не было, вот этих кармических санкальпу закладывать, которые будут связаны с освобождением. Допустим, после завершения этого жизненного цикла быть там с гуру же. Там, где будет гуру, там быть с гуру. То есть, дальше ход.
Да, мы.
Амбаре остался. Такой санкальп.
Мы постоянно закладываем такие санкальпы. Всякий раз, когда мы поем мантры прибежища, практикуем визуализацию прибежища, поем посвящение заслуг, панчаратна пранама мантру, то есть все, что относится к плане работы с энергией, тантрийской визуализацией, это тоже санкальпы. Чистые санкальпы, которые создают наше будущее в облике божества, просветленного божества с точки зрения энергии, освобожденного божества.
То есть ум настраивается уже на то, что все тут уже человеческое, уже никакого не будет.
Да, санкальпа примерно такова. В этой жизни я живу долго, обретаю ситхи, долголетие, здоровье и долголетие. Сверхздоровье, сверхдолголетие. Очень долго в этой жизни. Потому что надо освоить много садханы, выполнить, много севы делать, распространить дхарму, помогать живым существам и так далее. А затем в следующей жизни я проявлюсь как просветленное божество, сущность ума которого – брахман, недвойственность, который имеет недвойственную божественную иллюзорную форму. Тогда это называется сарупья-мукти – достичь освобождения и получить форму, как у божества. И тантрийские садханы, иштадевата-йога, другое название йога иллюзорного тела, позволяет это. Если же санкальпа связана с саюджья-мукти – то я как масло в масле, молоко в молоке, сольюсь брахманом. А затем, будучи единым с брахманом, эманирую, манифестирую собственные энергии в виде бесчисленных иллюзорных тел на благо всех живых существ. Это другая санкальпа, связанная с саюджи-мукти. И вот это две базовые санкальпы, которые мы возвращаем.
Простите, пожалуйста, как просто единожды в самом механизме атма-вичара распадать саму вичараспаду, генерируемую или нет. Ведь ты практикуешь, по сути, все как бы верно, но это имеет раз от раза, может иметь как бы совершенно разные качества.
Пава, например. Как убедиться? Убедиться просто. Вот у вас есть меч. Как убедиться, что это хороший меч? Что он победит, поможет вам в битве. То есть надо этим мечом повоевать, и когда с помощью этого меча вы разобьете щиты пяти врагов, так условно говоря, без нарушения ахимсы, то вы поймете, что меч работает настоящий, то есть вы его должны применять. Ну, еще, как убедиться, что газонокосилка качественная? Ну, надо ним там, гектар травы скосить, и тогда вы понимаете. Вот, когда вы применяете что-либо, какой-то инструмент, упаю, вы понимаете, как она работает. Таким же образом, если ваша атмавичара позволяет вам растворять двойственные концепции, двойственные эмоции, значит, вы на правильном пути. Должна происходить викальпакшая и васанакшая. Викальпакшая в начале, васанакшая попозже. Вот викальпакшая означает, мысли возникают, я их легко распутываю. Простым возвращением к атмавичаре. Работает. Я был запутан в мыслях, крутил в голове, а я вернулся к атмавичаре. Все. Мысли остановились, я в пространстве чистой осознанности. Счастье, радость. Значит, атмавичара работает. Или были эмоции, был ум, который постоянно оценивал. Я возвращаюсь к атмавичаре, и эти эмоции не важны. Они растворяются, как снежинка падает в океан. Это работает. Или был эгоизм, было цепляние за прошлое, были оценочные суждения, были разные эмоции, исходящие из эго. А я спрашиваю, кто это действует, и все это гаснет. Наступает мана наша. Исчезновение идентичности с умоми, эго и антахкарана, инструментом. То есть работает. Вот так распознать можно. Дальше.
Какова ваша истинная природа? Она в том, чтобы писать, прогуливаться или быть? Бытие – это единственная неизменяемая реальность. И пока вы не осознали это состояние чистого бытия, следует продолжать исследование. Если удалось утвердиться в нем, то дальше беспокоиться незачем.
В нас есть постоянная, вечная часть, а есть непостоянная, меняющаяся. Наши желания не такие, как 20 лет назад, они меняются. Наше мышление не такое, как 20 лет, оно меняется. Через 20 лет наши желания и наши мысли тоже изменятся. Это все изменчивое. Те эмоции, те переживания, которые у нас были 20 лет назад, сейчас мы о них даже не вспоминаем. Окружение тоже меняется. Наше окружение 20 лет назад было другим. Наше тело тоже было другим. Все это меняется. Через 20 лет оно тоже, возможно, будет другим. И все эти вещи, они приходящие. И атмавичара – это та вещь, которая ведет нас к неприходящему, к постоянному. Чем глубже мы утверждаемся в атмавичаре, тем больше у нас возникает постоянство. И вот эти меняющиеся вещи нас уже не впечатляют. А внутри нас поселяется постоянство. И когда мы чувствуем, вот 20 лет назад была атмавичара, а сейчас она тоже осталась, только еще глубже, еще сильнее, ярче, яснее. И она не потерялась, она только расцвела. Вот тогда мы чувствуем, вот в этом есть постоянство. Постоянство – это великий секрет, это великая сила. Ведь постоянство – это ключ к нитьятве, свойству Ишвары, свойство вечности. И постепенно у нас появляется вивека, мы понимаем, это приходящее. Моя эмоция – приходящее. Мои страдания – приходящее. Мой нынешний ход мыслей – тоже приходящий. Облик моего тела или молодость тела – тоже приходящий. Как говорят, красота, она приходящая, она поверхностная. Сразу за кожей она исчезает. Стоит кожа сморщиться, все, вся красота исчезла. То есть мой облик приходящий, окружение тоже приходящее, а вот атмавичара не приходящая. Она постоянная, только она углубляется глубже, глубже. Она та же самая, но ее качество изменяется. И вот когда вы обнаруживаете такую нитьятву внутри себя, постоянство, это тоже признак качественной, правильной атмавичары. И вот когда вы в качественной атмавичаре пребываете, вы всегда чувствуете дыхание вечности. Вот на фоне всех меняющихся, приходящих мимолетных вещей, вы чувствуете дыхание Абсолюта. И это очень сильно вдохновляет, очень сильно завораживает. Вы понимаете, как мелки люди, заботящиеся о суете, как весь мир, он словно прах, который то появляется, то исчезает. И как велик Бог, который стоит за всей этой приходящностью. И тогда вы понимаете, как мелок ваш собственный ум с его желаниями, амбициями, эго, что это тоже приходящее. Вы уже не так сильно придаете ему значение. Произошло. Ну, было переживание, но и было. А вот на фоне этой приходящности это не имеет никакого значения. Это неприходящее состояние, вот оно внутри вас начинает раскрываться, как вечность. Такое дыхание вечности. И тогда вы смотрите с точки зрения дыхания вечности и близости к Богу, все эти суетные, временные вещи, они не играют большой роли, над ними можно так посмеяться, улыбнуться. Пришли и ушли. Вот это самоосвобождение настоящее. Вот это значит, ваша атмавичара работает. Значит, вы на правильном пути. Вы не теряете вечности, вы углубляетесь в вечность. А вечность – это свобода от времени, свобода от приходящности, свобода от суеты сансары. И в такой вечности вы понимаете, вечность-то она всегда была, просто я был на периферии. И вечность впереди, и вечность позади. Вечность, она повсюду. И, в общем, даже и спешить-то некуда. Куда ты спешишь? Вечность, так она сейчас здесь, прямо сейчас, если ты в атмавичаре. И отсюда рождается целостность. Целостность означает, я не тороплюсь, я не желаю ничего. Я пребываю в самом себе. Пурнатва рождается. Вот второе качество у вас порождается. И я как вещь в себе, полон и целостен. Вот, допустим, гуру на санскрите переводится как тяжелый. Тяжелый в смысле наполненный. Наполненный вечностью и пурнатвой. И вот вы начинаете сами в себе чувствовать тоже гуру-татву. Внутри вас поселяется пурнатва. Пурнатва означает «не прибавить, не убавить». Я целостен, и мне ничего не надо, мне никем не надо быть, кроме того, кем я есть. Потому что то, что я есть, так бесконечно, вечно и целостно и полно, что даже бессмысленно сюда прибавлять. Это тоже результат атмавичары. И когда вы так себе чувствуете, вечность, такая целостность из этой вечности, внутри вас появляется свобода. Свобода от всего мелкого, наносного, суетного, эгоистичного, сансарного, приходящего. Свобода, потому что вы не уделяете этому внимания, оно вас не задевает, потому что ваше внимание на другом. И третье качество Ишвары пробуждается – сватантрия. И вот так понемногу ваша атмавичара выводит вас на переживание этих качеств, при условии, что вы исследуете дальше. И вот такие переживания постепенно растворяют ваши кончуки и растворяют малы. Когда атмавичара глубоко переживается, она растворяет рага-кончуку, и ваши желания куда-то исчезают. Вы чувствуете, я полон атмавичарой, поэтому мне не нужно реализовывать себя, самоутверждаться, чего-то достигать. Я достижение. Вот я уже достижение. Во мне оно. Значит, рага кончука начинает исчезать. Когда видя кончука пронзается атмавичарой, вы чувствуете, мне не нужно чего-то еще познавать, потому что я, как познающий субъект, это источник всех знаний. Пусть они не до конца прояснены, но пребывая в атмавичаре, я не нуждаюсь, чтобы что-то знать снаружи, потому что я сам в источнике всякого знания. То есть это вы не можете, сидя на сундуке с книгами или имея книги, закачиванными в мозг, их искать на рынке. Они внутри вас уже. И когда атмавичара пронзает кала-кончуку, Ваше видение времени тоже меняется. Вместо того, чтобы воспринимать время дискретным, как стрелу из прошлого в будущее летящую, вы воспринимаете время как единую субстанцию, которая никуда не движется, но меняет мир. А движется ум, потому существует прошлое и будущее. Вы начинаете понимать, что я одновременно и все другие люди, и существа, и мир живет и в прошлом, и в будущем, и настоящем. И прошлое, будущее, и настоящее слиты. И вы воспринимаете не время вот по календарю, по часам. Вы воспринимаете время как слитную, недвойственную энергию, кала-шакти, которая пронизывает все мироздание, как единое целое. Когда ваша атмавичара пронзает кала-канчуку, связанную с ограничением действия, то ваше стремление к плодам и результатам, ваше желание авторства, то, что мы называем карма, мало, загрязненность деятельностью, менталитетом деятеля, ваше стремление самоутверждаться через действие, оно тоже растворяется. Вы понимаете, это не я действую, это играет Всевышний Источник. Не я автор этих действий. Соответственно, не мне принадлежат плоды, не мне получать славу, не мне подписываться автором. Вот в Индии многие тексты, знаете, как подписаны? Вьяса. И некоторые это говорят, потому что Вьясадева, систематизатор вед, все тексты, как бы его подписью. Но Вьяса означает просто автор. То есть, не желая себе присваивать авторство, подписывают Вьяса. Все понятно. Вот. То есть, имеется в виду вот этот Вьяса, который все веды систематизировал. Хотя там это и не Вьяса подписывался. Не Вьяса писал этот текст. И это результат того, что ваша атмавичара ведется правильно.
Вопрос с ретрита практически. Почему атмавичара практиковать проще и легче в светлое время суток днем, а вечером больше за сорренности и образы на коши активизируются и возбужденные?
Это связано с циклами, когда работает тамас, раджас и сатва. Утром сила белой и красной бинду велика, и ваша осознанность тоже велика. Это энергия. Вечером белая и красная бинду ослабляется, влияние богов и духов тонкого мира усиливается. Возрастает такое тамасное состояние. И вот два этих фактора и цикличность тамаса, раджаса и сатвы. Где-то у меня была таблица, там по часам расписано, когда какой элемент и какая татва. Мы – существа цикличные.
Повторный вопрос. Что, как бороться с этой вот неясностью? Что лучше практиковать, чтобы удерживать этот вечер на том же уровне, как и утром, например, где больше сатвы?
Если возникает раджас, то атмавичару сидячую надо сочетать с ходячей, чанкраманом, с ходьбой. Больше давать телу переживать раджас. Кроме этого, надо постоянно заботиться об уровне энергии. Ваш уровень энергии не должен опускаться ниже допустимого. Тогда, несмотря ни на что, у вас будет держаться атмавичара. Третье. Надо поддерживать себя ведантическим юкти, рассуждением, ходом мыслей, размышлением на тему атмавичары. Не только практика, но и вы должны формировать внутри себя нейронные структуры, нейронные сети, каналы тонкого тела, дискурс на тему атмавичары. Думать на тему атмавичары. Или слушать. Все это вместе будет ее поддерживать.
Посетитель. Рама спрашивает мудреца Васиштху. Брахман – это чистое бытие. Как же тогда майя может возникнуть из него, а также скрывать его? Васиштха отвечает. В чистом уме, соединенном с сильным бесстрастием, этот вопрос не возникнет. Конечно, в философии Адвайты не может быть места для дживы, ишвары и майи. Когда человек погрузится в атман, васаны, скрытые склонности, полностью исчезнут, не оставляя места для такого вопроса. Махарша. Ответы будут соответствовать уровню развития искателя. Во второй главе Гиты сказано, что никто не рождается и не умирает, но в четвертой главе Шри Кришна говорит, что были различные воплощения его и Арджуны. Все они известны ему, но не Арджуне. Какое из этих положений истинно? Оба положения истинны, но с различных точек зрения. Сейчас задан вопрос, как джива может возникнуть из атмана? Я должен ответить. Познайте только ваше истинное бытие, и тогда вы этот вопрос не поднимете. Почему человек должен рассматривать себя отдельным? Кем он был до рождения или кем он будет после смерти? Зачем тратить время на такие дискуссии? Какова ваша форма в глубоком сне? Почему вы рассматриваете себя индивидуумом?
Задача атмавичары – это не философствовать. Хотя юкти необходим, но юкти – это в атмавичаре не философствование, это подведение к интуитивному исследовательскому сознанию. Не следует рассматривать юкти в духе атмавичары как форму философии. Форма философии объясняет мир на своем уровне, но юкти в духе атмавичары – это подведение к интуитивному исследованию, а затем прыжок в третье сознание. Атмавичара, вместо того, чтобы объяснять мир из бодственного поверхностного сознания, просто позволяет вам прыгнуть сразу в третье сознание, минуя второе, сновидческое. Сиджаград сразу в свапна, в сон без сновидений. Наяву причем, не засыпая. Минуя сразу в сушупте, наяву без сновидений. Минуя состояние свапна. Состояние свапна – это не то, где надо задерживаться, где то, где надо останавливаться. Это не есть точка атмавичары. Это промежуточная остановка, на которую не надо выходить. Тот, кто выйдет, захочет выйти, надолго застрянет в ней. Задача – сначала войти в сушупти, соединить его с бодрствующим состоянием и наращивать его, опять же, главной частью в бодрственном состоянии. Потому что бодрствующее состояние – это наше доминирующее управляемое состояние, все другие – неуправляемые. И в этом управляемом состоянии мы должны соединить его со сном без сновидения. В этом сущность созерцания.
Да, вот как раз по этому поводу вопрос хотел задать, что, как, какие способы применять, чтобы не было вот этого момента, когда выключается ночью, просто рубили, потом утром включается, где был там, то есть не помнишь.
Ночью?
Ну да, ночью.
Нет, ночью спите, первые 12 лет спокойно. Ваша задача за первые 12 лет замкнуть круг дня. Ну, конечно, есть методы йоги сновидения, их надо применять, визуализацию делать, мантру читать, начальные садханы йоги сновидения, но не беспокоиться об этом, потому что ваша задача сосредоточиться сейчас на достижении атмавичары в бодствовании, стабильной. С утра до вечера круг дня замкнуть. А вот когда 12 лет пройдет, придет время для того, чтобы делать прорыв в ночные садханы. Там надо будет все внимание отдать.
12 лет созерцать?
Не обязательно. Если вы доберетесь до второй, третьей пхуми раньше, только приветствуется.
Ну, третья пхуми – это еще не замкнутая ночь? Что-то не помню просто.
Надо изучить учение.
Да.
Сейчас не время, это детали уже.
Ну, нет способов, да, Гуру? Я имею в виду, что вот, например, там, ну, не ужинать. Ну, чтобы ночью было проще.
Если вы не едите на ночь, конечно, будет проще. Если вы делаете сахита кумбаку, махабандху перед сном, и ваша кумбака 2,5-3 минуты, ваш уровень энергии, ну, будет, не будет опускаться ниже вишудха чакры. Все дело, опустилась энергия ниже Вишудха-чакры или нет? Если она держится между Аджной и Вишудхой и Анахатой, вы будете осознавать себя в сновидениях. Когда энергия опускается вот сюда, до пупка и ниже, все, сновидение обрывается, осознанное.
А вот по поводу подушки, хотел бы сейчас уточнить, обязательно или это как бы без нее и лучше? Да? То есть, ну, вообще, как на ровном месте спать, или она все-таки не мешает вообще, как бы, подушка?
Подушка не должна быть перьевая, но у нас нет, наверное. Если человек спит на перьевой подушке, никакой хорошей йоги сновидений нельзя. Почему? Ну, это же перья, выдранные из куриц. Курицы вопили, они были в шоке, и весь этот шок записан на перьях, на 5 килограммах перьев. И затем этот шок входит каждую ночь в вашу ауру. И те, кто спят на таких перьях, это аскеты. Там никаких осознанных сновидений невозможно, только дурные кошмары. Никогда нельзя. Все остальное, таких нет требований. Это вы должны сами экспериментировать. Но мы идем дальше, к Атмавичаре.
Искатель. Моя форма остается тонкой в глубоком сне. Махарша. Каково действие, такова и причина. Каково дерево, таково и семя. Все дерево содержится в семени, которое затем проявится как дерево. Развитое дерево может иметь основание, которое мы называем майя. На самом деле нет ни дерева, ни семени, есть только бытие. Искатель. Васанакшая, то есть полное прекращение всех предрасположенностей, мана наша, то есть уничтожение ума, и атма сакшаткара, реализация атмана, они выглядят взаимозависимыми. Махарши. Эти различные выражения имеют только одно значение. Они отличаются в соответствии со стадией развития человека. Бесстрастие, реализация – все это означает одно и то же. Также выражение «практика» и «бесстрастие». Почему практика? Потому что видоизменения ума однажды утихают, а затем возвращаются вновь, снова утихают и поднимаются, и так далее.
В нашем учении вот эти процессы, они градуированы по 7 землям мудрости и по 16 кала так. Маналая – первичная остановка ума, когда мы почувствовали покой ума, и мир остановился, мы могли воспринимать с остановленным восприятием. Но это на первой пхуме, когда происходит встреча со светом. Затем викальпакшая. Викальпакшая – это переживание второй пхуме. Когда вторая пхуме достигнута, мы получаем непрерывную атмавичару. Такая непрерывная атмавичара, как пребывание во внутреннем наблюдении, дает нам способность всегда непрерывно растворять концепции. Наступает самоосвобождение. Викальпакшая – это самоосвобождение. На русском языке такое слово, а так на санскрите – викальпакшая. Самоосвобождение означает, наши мысли, едва возникнув, освобождаются в атмавичаре. Даже если мы не владеем природой, подобной небу, но мы владеем атмавичарой, то метод работает. Это означает, что мы больше не путаемся в логических схемах, мы мгновенно можем пронзать мысли, потоки мыслеформ до состояния осознанности пребывания в наблюдателе. Это все характеризуется второй пхуме, а по 16 кала это переживается на стадии какой, кто знает?
Передача.
Да, на стадии передачи. На стадии третьей пхуме происходит мано наша, уничтожение отождествления с умом и эго. Мы расстаемся со своим эго. Мы избавляемся от связанности именем и формой. Наш ум становится бесформенным. Мы становимся йогами без формы. На санскрите это называется эк-йоги ниракар. Эк-йоги-ниракар означает, что мы привыкаем уже себя не отождествлять с телом, А мы привыкаем к тому, что наш ум подобен небу, наш ум подобен пространству. Вот. Всех аватхутов называют эк-йоги ниракар. Тот, кто не имеет формы, тот, кто бесформенный. Мы теряем эгоистичную форму, обусловленную представлением «я есть тело», и переживаем состояние арупа. Арупа означает бесформенность. И мы также освобождаемся от скованности именем, названием, именами. Это не то, что своими конкретно именем, а всеми именами мира. Анама. Арупа и анама. Бесформенное и беспонятийное осознавание. Вот наша природа. Вот кто такой эк-йоги Ниракар. Тот, кто един, и тот, кто не имеет формы. Все это происходит на уровне третьей пхуми. На уровне третьей пхуми пространство осознавания разворачивается. Это уже не просто атмавичара, а это осознанность, подобная пространству. После третьей пхуми наступает период васанакшая, разрушение тенденций. Хоть мы реализовали такое бесформенное сознание, арупа и анама, тенденции еще остались, санчит-карма не разрушена. Тенденции есть еще в причинном теле. И если мы вынашиваем это состояние длительное время, то на переходе между третьей и четвертой пхуми происходит васанакшая, разрушение васан. Вот наши скрытые, тончайшие тенденции, которые бы привели к новому рождению, выжигаются вынашиванием нерожденного. И на четвертой пхуме происходит атма-сакшаткара. Происходит полноценное переживание атмана, и сознание переживается не только днем, но и ночью во сне со сновидениями. Да, бодха. Другое название – это бодха. Атма-сакшаткара – бодха. И четвертая пхуми – это уже статус джняни. Там уже титул брахмавид. То есть начинается вас как-то бытие отмечать, титуловать тем, что вы получили некое знание. Стали тем, кто знает брахмана. Не только тем, кто читает о нем, говорит или пытается созерцать, а тот, кто пребывает в знании. То есть джняни – это тот, кто знает. Говорят так в Индии. Люди знают святых, святые знают брахмана. Благодаря святым люди получают связь с брахманом.
Искатель. Не имеющая начала склонность заставляет человека поступать неправильно. Без джняны эта склонность исчезнуть не может. Но джняна выглядит почти невозможной. Одно искупление вины не может уничтожить всю карму, ибо как много искуплений потребуется. Посмотрите, где мы. Все выглядит сложным, даже невозможным. Общение с мудрым представляется единственным лекарством от всех болезней. Махарши, что должно быть сделано? Реальность есть только единая. Как она может быть осуществлена? Таким образом, реализация является некой иллюзией. Кажется, что необходима практика. Но кто должен практиковать? Если искать делателя, то действие и все, что с ним связано, исчезает. Более того, если реализация не присутствует здесь и сейчас, как может она, будучи вновь обретенной, принести какую-либо пользу? То, что...
Это наставления Махариши в отношении воззрения, но их не следует воспринимать как наставления в отношении поведения или созерцания. Если вы их воспримете, вас ожидает тонкая ловушка в Адвайта-Веданте. Потеря действия воззрения или потеря действия в осознавании. Поэтому мы говорим «разделяй воззрение и поведение». Это значит, пребывая в воззрении, мы пребываем в недеянии. И в воззрении нет нужды практиковать. То есть в воззрении даже невозможно практиковать, потому что само воззрение без усилий и само воззрение не предполагает алчущего субъекта, желающего получить плоды практики. Это противоречит самому духу воззрения. Но когда мы речь ведем об относительном поведении, то в относительном поведении мы также продолжаем практиковать, ориентируемся на знаки, на признаки, результаты, методы и так далее. Вот это и есть парадоксальное сочетание воззрения и поведения. Они едины и они разделяются. Они соответствуют абсолютной и относительной истине. Если мы переоцениваем воззрение, мы впадаем в нигилизм. Если мы переоцениваем поведение относительно истины, мы впадаем в этернализм. А наша задача – пройти вот между этими двумя, как на цыпочках, как по канату, как говорят, между Сциллой и Харибдой. Вот между-между, не отклонившись ни туда, ни туда. Те, кто отклоняются в этернализм, никогда не знают вкуса просветления. Они вечно практикуют и стремятся достичь, но чем быстрее они, больше они стремятся и больше практикуют, тем дальше они уходят от себя. Потому что у них нет воззрения. И у них эго никогда не заканчивается. Напротив, те, кто впадает в нигилизм, переоценивая воззрение, они теряются в бескрайнем, безбрежном море воззрения. У них сбиваются ориентиры, они не получают знаков реализации, они расплываются, а карма их остается, и васанакшая, мананаша не происходит. И в лучшем случае их удел стать пралаякалом, пробыть кальпу в этом состоянии, а затем опуститься вниз. Снова, чтобы продолжить новый цикл реинкарнации.
Стараешься, пока она не придет. Как бы, вот, как здесь? Как мне определить, что я вот на вечере постоянно? Или как мне определить, что она прерывается? То есть какие-то вот, чтобы быстро это отсекать.
Первый признак того, что вы в атма-вечаре постоянно, в тот момент, когда у вас зарождается сомнение, и вы хотите задать вопрос себе, как мне определить, у вас возникает такой червячок сомнения. А кто это говорит? Я. А кто я? Хлоп, и вы возвращаетесь. И вот этот процесс у вас работает в отношении всех вопросов ментальных, всех сомнений. И вы научились как бы вырабатывать внутренний эликсир атма-вичары. Вы научились разрешать сомнения не интеллектуальным поиском или поиском вовне, а мгновенным возвратом. Вот это первый признак. Мгновенный возврат. В отношении любого сомнения, любого вопроса. Ну а второй признак, мы вот говорили до этого, происходит викальпакшая. Разрушение собственных, растворение собственных концепций. Самоосвобождение мыслей. Ну, в общем, это то же самое. И когда вы можете растворять собственные мысли, то мысли других тоже самоосвобождаются, когда вы их слышите. Ну, допустим, человек еще не договорил, а вы, в общем, все поняли. И у вас уже есть ответ. Потому что вы интуитивно вышли за пределы мысли. И вы поняли не то, что человек говорит, а то бытие, в котором он пребывает. Викальпакшая. Неконцептуальный уровень. Поэтому называют неконцептуальная осознанность. И вот правильная атма-вичара позволяет вам утвердиться в неконцептуальной осознанности. Она позволяет вам пребывать в состоянии аманаска. Пребывание в неконцептуальной осознанности, в состоянии аманаска, не значит стать пляшущим умалишенным, у которого нет ума, нет логики, рациональности. Это абсолютное предложенное представление. Напротив, ваши когнитивные способности, ваше вивека, развлечение, ясность – все оттачивается. У вас появляется спокойствие, гармония, умиротворенность. Сильная воля, высокий интеллект, логика, ясность, превосходная память и отменное чувство юмора, как результат благодати и свободы от эго. И вот во всем этом присутствует самоосвобождение, дух самоосвобождения. Вот атма-вичара ведет к духу самоосвобождения. Дух самоосвобождения – это особый дух свободы, садху. И вот если вы поняли этот дух свободы, вкусили его немного, то вы его уже никогда не забудете и не захотите терять. Вы поймете, что все, что ниже, это ниже, что это большая драгоценность. Дух свободы означает, вы уловили свободное дыхание неконцептуальной осознанности, естественного состояния. Это значит, по отношению к своим мыслям вы свободны. По отношению к своим эмоциям вы свободны. По отношению к глубинным отождествлениям вы свободны. И вам больше не хочется снова влазить в эти отождествления. По отношению к событиям внешнего мира вы тоже свободны, достаточно свободны. По отношению к ограничивающим, клешам, омрачающим состояниям вы свободны. Это вы всегда парите. Дух самоосвобождения – это всегда парить, быть всегда счастливым, радостным, как Кришна. Вечно юн, спонтанен и отрешен. Дух самоосвобождения, он присущ всем святым и ситхам. И вот этот дух, сватантрия шакти, начинает вас возрастать благодаря Атмавичаре. Это безошибочный критерий. Становитесь вы внутри свободнее от самого себя, своих энергий, а вовне от влияния внешнего мира или нет? На второй пхуме в основном, хотите вы или нет, а вы отождествляетесь с Ахамвритти. На третьей пхуме вы отождествляетесь пустотой.
Но если так получается иногда не отождествляться, пусть это не
с пустотой?
Глубина пустоты.
Не отождествляться с пустотой?
Нет, отождествляться с эго, с Ахамвритти.
Так. Нет, нет. Отождествляться с эго и отождествляться с Ахамвритти – это разные вещи. Отождествляться с Ахамвритти – это не значит, это значит не отождествляться с эго, потому что Ахамвритти отделяет вас от отождествления с эго.
Я имею в виду ту пустоту, которая…
На третьей пхуме.
Которая ни о чем не говорит.
Это состояние третьей пхуме. Но вы не можете миновать Ахамвритти. Вы не можете перепрыгнуть с первой на третью. Вы должны пройти вторую обязательно.
Да, вот именно в плане утверждения через вторую идем к третьей. Но в процессе практики можно практиковать на второй и временами на третью.
Да, вы будете периодически заскакивать на неведанную территорию. Это как вы живете на первом этаже, и вы стараетесь построить комнату еще на втором. Но иногда вы так поднялись на 5 минут на третий. Ух ты. И снова назад.
Да, ух ты. Почему-то такая депрессия накатывает, когда мы обратно скатываемся. Вы в этом отчислении. Вот. Оно совсем такое нерадостное.
А потому что вы еще не обосновались на второй. И с третьего этажа голова может закружиться. Надо постепенно делать, постепенно. Потому что свет сатвы, пребывающий из пустотного сознания, может быть очень сильным. И вот свет сатвы – это как солнце, оно равно светит на всех. И вот когда тучи, 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 а затем солнце. И когда солнце начинает, и вот все, что было из-под снега, уже снег растаял, из почвы выходить, вылазить. И сорняки, и розы. И все начинает расцветать сильным цветом. И вот когда вот ваш свет сатвы увеличивается, то и ваши чистые качества вырастают, но и ваши анартхи, клеши тоже вырастают. Вот из-за этого может быть это.
Объясните, пожалуйста, что за даршан такое? Вот практикуешь, как только отвлекаешься от практики, сразу получаешь по голове. Вот я заметил, прям только отвлекся, сразу по голове получаешь. Там голову поднял неудачно как-нибудь, или там шел бабах, просто налетаешь.
Ну, значит, Шива вам заботится о вас, чтобы вы не отвлекались. Но когда происходит еще напряжение при практике, то напряжение может быть здесь. Когда бьешься головой сахасрары чакры, это значит напряжение такое экзистенциальное, связанное с Богом, с Атмавичарой. Там, где мы напряжены, мы соприкасаемся с внешними предметами. Расслабляйтесь, и это пройдет.